Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое уже для вас место Евангелия Луки, 21 глава, с 29 стиха. Однако всякое знакомое, кажущееся нам место, постоянно будет иметь в себе определенную Божью тайну, интригу, которая будет раскрываться все более и более. Сколько мы будем сосредотачиваться на ней, какую цену будем платить? Это притча, в которой Иисус раскрыл свое царство или же некие принципы Царства Небесного, обращенные непосредственно к Его ученикам, а следовательно, ко всем поколениям святых. «И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». Итак, насколько нам известно, под пробужденной смоковницей и другими деревьями Писание символически подразумевает святых, акцентированных не на разного рода сверхъестественных чудесах и проявлениях, а на явлении плода святости, выраженного в кротком и молчаливом сердце, готовым оставить все и выйти навстречу к жениху с горящими светильниками. Так как елеем для горящих светильников является плод святости, а не упражнение даров Святого Духа. А так как в Писании знамения грядущего Царства Бога в смоковнице и других деревьях отражены в последних днях Ильи, мы стали изучать эти дни и остановились на последнем событии в жизни Ильи, которое явилось результатом его святости. Это на ветре, который в действии вихря унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Еще мы заключили, что под ветром, который в действии вихря унес Илью на небо, однозначно просматривается действие Святого Духа, указывающее на то, что Илья был исполнен, зависим и водим Святым Духом, который на 50-й день по воскресении Христа в шуме того же сильного ветра, который унес Илью в вихре на небо, сошел также и на учеников Иисуса Христа, и который и по сей день сходит на его учеников. Под колесницей огненной и конями огненными просматривается Слово Божие в огне божественного закона, которым был наполнен пророк и которая пребывала в нем. А посему из образа восхищения Ильи следует, что церковь в своем большинстве, пред восхищением невесты Агнца из мира, так же, как и Израиль во времена Ильи, будет поклоняться Ваалу, полагая при этом, что поклоняется Христу, а также будет исполняться чем угодно, полагая при этом, что исполняется Святым Духом. В силу чего ко времени восхищения невесты Агнца из мира к Богу в среде церкви появится необыкновенный дефицит святых, исполненных Святого Духа. А с другой, что восхищенными будут только те святые, которые будут исполнены как Святым Духом, так и огнем Слова Божия. А такое исполнение означает, что они сами поставят себя в добровольную и желанную зависимость от пребывающего в них Святого Духа и написанного Слова Божьего. При всем этом следует отметить, что невозможно исполняться как Святым Духом в отрыве от Слова Божьего, так и Словом Божиим в отрыве от исполнения Святым Духом. А посему, изучая вопрос сотрудничества с союзом этих двух владычественных и божественных инстанций, мы обратили внимание на то, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается Слово Божие и Святой Дух, а также характер исполнение Словом Божьим во Святом Духе. И из этого общего числа мы выделили четыре метафоры, свидетельствующие как о Святом Духе и Слове Божьем, так и о их роли. Это соль, вода, елей и вино. Почему именно эти четыре? Потому что эти четыре вещества являются проявлением многоразличной благодати Божией, и именно они во время ветхозаветнего служения постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, символизируя тем самым при этих жертвоприношениях присутствие и многоразличную работу Святого Духа. А так как метафора соли символизирует святость Бога, которая, согласно Писанию, поставлена вообще во главу всех сфер, в которых проявляет себя Бог, то характеристики этих метафор будут практически находиться друг в друге. И в любой метафоре Бога, в любом свойстве Бога будет также ингредиент Его святости. Вместе с этим мы обратили особое внимание на весьма важную и судьбоносную истину, что по определению Писания право облекаться благодатью Бога в сфере соли, воды, елея и вина являются наши правовые отношения с доброй женой или наша органическая причастность к доброй жене. Это записано в книге Притч, 18 глава, 23 стих. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Притча, как известно, это иносказание, а посему трактовать ее буквально означает низводить неограниченную премудрость Бога в область ограниченной человеческой философии. А посему в притче по доброй женой подразумевается не Вселенская Церковь Христова, а какая-нибудь конкретная поместная церковь, не отделяющая в то же время себя от церкви Вселенской, вне которой не может быть никаких правовых отношений с Богом. Мы коснулись метафоры соли, определяющей как личность Святого Духа, так и роль Святого Духа, и обратились к метафоре воды, или же к исполнению Святым Духом в сфере воды. И для этой цели нам необходимо было ответить на четыре извечные вопроса. Какие характеристики выражает невидимая вода в личности и роли Святого Духа? Во-вторых, какое назначение призвано выполнять невидимая вода в отношениях Бога с человеком и человека с Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться Святым Духом в сфере невидимой воды? И в-четвертых, по каким результатам следует судить или испытывать самих себя, что мы действительно исполняемся Святым Духом в сфере этой сверхъестественной невидимой воды? Говоря о воде сверхъестественной, невидимой для физического глаза, мы обратили внимание и на воду обыкновенную, из которой была создана вся видимая Вселенная. Так как свойство воды обыкновенной является символическим отражением и прообразом свойств воды сверхъестественной. Вначале Словом Божьим, это 2 Петра 3:5, «Небеса и земля составлены из воды и водою». Разумеется, прежде чем составлять небеса и землю из воды и водою, Бог обратился своим словом к воде невидимой и создал из невидимой воды воду видимую, и только затем уже употребил ее как материал для созидания небес и земли. Евреям 11:3. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». И если Словом Божиим, естественной водою, и из естественной воды произошли все виды и формы естественной жизни, то из этого следует, что в свое время невидимая сверхъестественная вода стала источником всех форм и уровней жизни вечной. Отвечая на вопрос первый, какими свойствами наделена невидимая вода в личности Святого Духа, мы пришли к выводу, что эта сверхъестественная вода является определением сущности как Святого Духа, так и его воздействие. Во-вторых, сверхъестественная вода – это река вероучения, исходящая от престола Бога и Агнца, призванная вести человека в небесный дом, к Отцу. В-третьих, вода является, речь идет о сверхъестественной воде, орудием и средством возрождения и обновления Святым Духом. В-четвертых, она является средством освящения, очищающим человека пред Богом. В-пятых, она является определением мира и праведности. В-шестых, является орудием и средством для превознесения над нашими врагами. И в-седьмых, сверхъестественная вода является средством для приношения плода Богу и для исцеления народов. Отвечая на вопрос второй, какое назначение выполняет неземная вода в отношениях Бога с человеком и человека с Богом, мы пришли к выводу, что, во-первых, назначение неземной воды в исполнении Святым Духом призвано служить на земле свидетельством об Иисусе. 1 Иоанна 5, 7-8. «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина, и три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и сии три об одном». Во-вторых, назначение неземной воды в исполнении Святым Духом призвано служить средством возрождения и обновления. Титу 3:5. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милостью, банию возрождения и обновления Святым Духом». Я даю краткие определения, которые мы уже прошли, не распространяясь, чтобы напомнить. Третье. Назначение неземной воды в исполнении Святым Духом призвано служить отделением святого от несвятого. Ефесянам 5:25-26. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить, слово «освятить» – отделить ее, очистив баню водную посредством слова. То есть слово Божие – это тоже вода. В-четвертых, неземная вода в исполнении Святым Духом призвана стать в человеке источником воды, текущей в жизнь вечную. Иоанна 4:14. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И, наконец, пятое составляющее назначение неземной воды – в исполнении Святым Духом призвано участвовать в утверждении завета с Богом. Здесь мы уже немножко остановимся и поразмышляем. Евреям 9:15-19. «Он есть ходатай, то есть Иисус, Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону, перед всем народом взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ». Итак, согласно данной констатации, в заключении завета с Богом необходимы четыре составляющие. Это кровь Христа Христова, вода, червленая шерсть и иссоп. При всем этом центральным фактором в заключении завета с Богом является кровь Христа Христова, или же кровь Сына Божия, пролитая им на Голгофском кресте. Однако, чтобы могущественная сила жизни вечной, заключенная в крови Христа Христова, вступила для нас пред Богом в юридическую силу, необходимо было наличие еще трех составляющих. Хотя вода в данном случае по отношению к крови Христа Христовой находится в некоторой тени, однако именно благодаря действию этой воды кровь Христа Христова обретает для нас пред Богом юридический статус. Потому что кровь Христа Христова представляет в заключении и утверждении завета с Богом личность Господа Иисуса Христа. Вода представляет силу и личность Святого Духа, благодаря которому жизнь Бога, высвобожденная из этой крови, посредством креста может передаваться от Бога человеком. Только посредством Христа, то есть Духа Святого, то, что есть у Христа, может передаться нам. Червленная шерсть, с одной стороны, представляет пред Богом человека, за которого заплачена цена крови креста Христова, а с другой представляет вот эта червленая шерсть человека пред Богом, умершим для греха в смерти Господа Иисуса Христа. Вы знаете, что шерсть червленая, то есть покрашенная в красный цвет, цвет шерсть овцы. Согласно Писанию, все то, что растет из тела овцы, то есть чистого животного, также все то, что наша плоть выдает, является делами плоти. И поэтому, когда шерсть эта остригается, это говорит о том, что дела плоти умирают. И умирают они посредством смерти Господа Иисуса Христа, то есть посредством крови Христовой. Поэтому здесь необходимо, чтобы присутствовала смерть наших ветхих дел, и что эта смерть произошла на основе пролитой крови. Вот это и означает, что при завете с Богом, когда Бог заключает завет с человеком, то Он заключает с праведным человеком. Мы знаем, что там в начале у медного жертвенника проливается кровь, но когда эта кровь вносится во святилище, там уже идет оправдание. Или когда священник идет омываться в медном море после пролития крови, чтобы войти во святилище, то это на самом деле он демонстрирует пред Богом ту праведность, которую он уже получил при жертвоприношении или при своем спасении. Поэтому мы получаем праведность даром по благодати во время нашего покаяния, когда мы принимаем Господа Иисуса Христа своим личным спасителем, а потом мы утверждаем эту праведность во время водного крещения. Поэтому это водное крещение является омытием нашей нечистоты, а является тем, что мы погружаемся во Христа и утверждаем ту праведность, которую мы уже имеем. Поэтому вот эта шерсть червленная, представленная в данном случае, обозначает дела плоти, которые уже умерли. То есть, когда мы умерли для дел плоти, когда они отрезаны от нас. Иссоп, которым крапилась кровь и вода, это небольшое растение где-то высотою до метра. Имеет такую пучкообразную как бы структуру, что ей нужно было крапить. И оно росло где угодно, оно неприхотливое, оно могло расти даже на кровлях. Раньше кровли у израильтян не такие были, вот как вот сейчас, а ровные. Как и сейчас, вот я был на востоке, в Иордании, то там все дома, это вот такие ровные крыши, и там могут быть сады, там можно гулять, то есть там может быть двор наверху крыши. И поэтому и там вот этот иссоп тоже рос. То практически этот иссоп представляет смирение человека, благодаря которому он получает милость и благодать от Бога, заключенную в крови Христа Христова. Им всегда необходимо было кропить. И именно вот этим иссопом подали Христу губку, напоенную вином и уксусом, то есть алоем и смирною, который дурманил человека. Это была такая мера, когда сильная казнь, человек сильно мучился, то римляне давали выпить преступнику, насосаться этой наркотической жидкости, и боль его тупела. И именно на этом иссопе подали Христу. Это говорит о том, что он был где-то до метра, потому что распятие происходило не так, как его где-то высоко висит, а где-то вот так вот от земли, буквально сантиметров 20, не больше, человека поднимали, прибивали ко Христу, и можно было подойти прямо непосредственно к нему, видеть его умирающего, и плевали ему в лицо. И потом подали ему вот на этом иссопе эту губку. И поэтому именно таким иссопом окропляли кровью и водою. Таким образом, всякое обетование, которое мы наследуем по завету, как, впрочем, и заключение самого завета, если не будет утверждено участием воды, то есть невидимой воды, мы не сможем удержать это обетование. Я приведу пример, где эти обетования не были подтверждены водою, потому что для того, чтобы эта вода могла присутствовать, это нужно наше желание, мы должны принять Святой Дух. Но если мы ведем себя неправильно, и Святой Дух от нас отойдет, и воды не будет, тогда мы, уповая только на кровь завета, ничего не получим. 1 Царств 13, 13, 14, речь идет о Сауле, который неправильно повел себя пред Господом. И вот что произошло. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил, что ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Далее в 16 главе 1 Царств говорится в 13-14 стихе такие слова. «И взял Самуил рог с елеем, и помазал Давида среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму, а от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Обратите внимание, все, оказывается, заключалось в этой воде. Если человек не исполняется в сфере этой воды, не имеет отношения с личностью Святого Духа, уповая только на завет Божий, что Бог помазал меня, я помазанник и так далее, утверждаясь на помазании и игнорируя отношения с личностью, с Богом, непосредственно мы видим, что происходит. Человек начинает использовать помазание без Святого Духа по своему усмотрению. Точно так, как дьявол, бывший херувим осеняющий, обладающий помазанием Бога, использовал его по своему усмотрению вопреки Божьей воле. И сегодня это помазание находится все еще у него. И он продолжает использовать силу сверхъестественную, божественную против Бога, против церкви, против святых. Вторая книга Царств 5:11-12, речь идет о другом человеке, о другом царе, который имел отношение со Святым Духом, то есть исполнялся этой водою, благодаря чего его царствование было утверждено. «И прислал Хирам царь Тирский послов к Давиду и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». И дальше написано «вовек». Это единственный царь, которому царство было дано на вечные времена. Именно из рода и дома Давидова пришел Христос как царь, будучи потомком Давида и корнем Давида. То есть очень важно получить это. Причина, когда мы меняем прерогативу и начинаем увлекаться человеческим, задействуя свое помазание на плоть, происходит утечка. И тогда это оскорбляет Бога, и человек не может удержать обетований Божьих, которые Бог дал ему. И несмотря на то, что они сыны Божии или дочери Божии, они теряют свои обетования, и гнев Божий приходит на них. Я приведу один очень красноречивый пример, Бытие 6:2-8. И увидел, написано, «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих». Вот обратите внимание, союз сыновей Божьих не с дочерями Божьими. Коль были сыновья Божии, были и дочери Божии. Те, от которых родились сыновья Божии, от тех людей рождались и дочери Божии. Но вот они увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Это не означает, что жены Божьи были некрасивыми. Абсолютно нет. Но человеческая красота, она совершенно другая. Она не может стоять рядом с той красотой, и для того, чтобы увидеть эту неземную красоту, нужно по-другому смотреть. И вот что сказал Господь, когда увидел сочетание божественного с человеческим. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что не плоть». Оказывается, дочери человеческие представляли непосредственно Святой Божий Дух. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле». Посмотрите, от этого слияния божественного с человеческим произошло великое развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Оригинал говорит, что он содрогался и рыдал. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Но, посмотрите дальше, Ной же обрел благодать пред очами Господа. Мы говорили, чтобы приобрести благодать, нужно иметь органическую причастность к доброй жене или вот к этой жене, рожденной от Бога. Вот Ной был женат именно на девице из рода Божьего, а не из рода Каина. Род Каина – это был род человеческий, а род Сифа – это был род сынов Божьих, где люди призывали Бога. И Бог не хотел, чтобы эти два рода смешивались между собою. Он хотел, чтобы род Божий женился исключительно на своих, на женах, тоже, которые из этого же Божьего рода. И вот в результате, когда мы выбираем человеческое, следуем за человеческим, мы теряем обетование Божие, которое Бог уже завещал нам и которое мы имеем. Поэтому именно отношение к неземной воде, исполнение водою помогает нам удержать обетование Божие. То есть, когда мы постоянно исповедуем, кем мы являемся, не как мы себя чувствуем, а кем мы являемся, как Бог на нас смотрит. Потому что Бог на нас смотрит через Христа, а не через нас самих. И поэтому не важно, что мы чувствуем. Мы должны знать, что когда Бог смотрит на нас через Христа, Он видит нас такими, как видит Христа. Мы должны принять позицию Бога и не исходить из того, что мы чувствуем, а из того, что мы знаем. Это и означает исполняться, потому что исполнение связано с большими затратами. Не может человек просто так исполняться, не тратя усилий и времени. В-шестых, назначение неземной воды в исполнении Святым Духом призвано давать человеку право входить за завесу святилища. Исход 30, 17-21. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды, и пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания. Пусть они омываются водою, чтобы им не умереть, и будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их». Разумеется, это ветхозаветнее служение являлось прообразом на то, что будет происходить в теле Христовом. Поэтому под руками подразумевается дело или нужда, которое мы делаем. То есть, чтобы предстать пред лицом Господним. В то время как под ногами подразумевается во имя кого или ради чего мы хотим представлять это дело. То есть, мотив. Потому что, как цари и священники, входя в присутствие Господне, мы можем представлять только то дело и только ту нужду, которая является делом Бога и нуждою Бога. И участие воды в предмете истины Слова Божия и Святого Духа призвано очистить исполнение воли Божией от вкраплений и примесей человеческих желаний. Когда мы входим просить Бога об исцелении, мы должны знать, что исцеление – это воля Божия. И нам надо по Слову Божьему во Святом Духе очистить себя от желаний плоти. Потому что я тоже желаю исцеления. Плоть тоже хочет быть исцеленной, плоть хочет быть богатой. Но Бог хочет, чтобы мы очистили себя от желаний плоти. Это Бог хочет дать ровно столько, сколько Он дает. Потому что Он не хочет, чтобы мы нуждались, но Он хочет, чтобы мы знали, что истинное богатство – это нематериальные ценности, которые скоро сгорят, и от них ничего не останется. И мы уже говорили, что это ценности выражаются в нашем характере – приносить плод святости. В-седьмых, назначение неземной воды в исполнении Святым Духом призвано привносить здоровье во все сферы нашей жизни или же исцеление. Если мы будем исполняться водою Слово Божие и Духом Святым, обязательно мы будем сохранять свое здоровье духовное, душевное, телесное и сможем прийти к исцелению. 4 книга Царств, 2 глава, 19-22 стих. «И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна из-за этой воды». И сказал он, дайте мне новую чашу и положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли. И сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой до сего дня по слову Елисея, которое он сказал. Вы знаете, что вода, призванная по своему составу и своим свойствам приносить здоровье и исцеление, в данном случае приносила смерть и бесплодие, потому что в этой воде отсутствовал ингредиент святости, представленный в предмете соли. А посему отсутствие соли в невидимой воде относит ее к разряду бесовских или человеческих учений, выдаваемых за истину, и делает ее источником смерти и бесплодия. Даже обыкновенная вода сегодня по отчету и статистике Всемирной организации ООН явствует, что 98% болезней, которые люди имеют на земле, происходят от воды. Мы пьем зараженную воду, воду со смертью. Мы пьем не живую воду, которая несла бы жизнь, а мы пьем отраву. И, разумеется, почему вода отравилась на земле? Потому что прежде была отравлена невидимая вода. Мы позволили человеческим фантазиям и бесовским учениям отравить чистое учение Христа и вкрапить в него человеческое соединить божественное с человеческим. И эта вода, когда мы исповедуем Слово Божие, а туда влагаем совершенно другой смысл зачастую, то она не несет исцеления. Почему? Потому что там нет плода святости. Нужно очистить ее, отделить, и тогда начнется исцеление. Четвертая книга Царств 5.10. Я приведу пару примеров из Писания, где Бог именно посредством воды исцелял людей. «И выслал к нему Елисей слугу сказать к Нейману сириянину, который пришел прокаженным к нему для того, чтобы Бог снял с него проказу. И Елисей выслал слугу и сказал ему: «Пойди, мойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Очень важно, в какой воде мы омываемся. Потому что здесь написано: «Пойди в Иордан». Он возмутился и сказал: «Но в Дамаске текут реки Авана и Фарфар гораздо лучше, шире, полнее, полноводнее, не такие, как Иордан. Почему должен идти в Иордан купаться, если от этой воды исцеления я мог бы и там исцелиться?» То есть логически рассуждал Нейман. Но рабы его уговорили. Дело в том, что не всякая вода исцеляет, а только вот здесь, в израильской земле, в хананской земле, эта вода обладает исцелением. Иоанна 9:7. Пришел один человек, слепой, к Иисусу, и попросил, чтобы Господь исцелил его. Он плюнул на землю, сделал смесь из с пыли и слюны своей и втер в глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Обратите внимание, и в другом случае, Вифезда, Вифлеем, где вода возмущалась, и кто первый входил, получал исцеление. Бог показывал, что его вода обладает исцелением. Если я буду освящаться по слову, удалю от себя всех идолов и буду искать Господа, и начну исповедовать, пить это слово. Когда я его исповедую, я пью его. Это здоровая вода. Я начну исцеляться. Обязательно Бог исцелит человека. Дух Святой всегда пребывает там, где есть святость, где Слово Божие в святости преподается. Поэтому очень важно наблюдать, какую воду мы пьем. То есть, какое слово мы слушаем. Обратите внимание на источник. Можно правильно говорить, но здесь говорится: «Пойди к истоку». Всегда нужно знать, кто этот человек, который говорит эту истину. Посылал ли его Бог или нет? То есть часто люди хотят куда-то двигаться, куда-то идти. Я помню, молодым человеком, совершенно не понимая и не сознавая, используя место Писания: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», мы наделали листков таких, написали туда небольшое воззвание, значит, что вы, погибшие, спасайтесь от рода сего развращенного, Христос – единственный Спаситель, и вы можете услышать полную весть о спасении по адресу такому-то, вот и номер такой-то. Я, в общем, заразил этим всю молодежь. Мы напечатали, и братья даже старшие не знали, массу прокламаций. Вышли, перегородили улицу города и всем подряд стали давать. Ну, разумеется, там были работники КГБ и работники высшего партийного аппарата. Разумеется, вызвали пастора, говорит: «Вы что, с ума сошли? Что, чем вы занимаетесь?» И приносят, и дают ему: «Посмотри», говорит, «что нам ваши, значит, молодые люди дали». Перепуганно они вызывают: «Ты что наделал?» Я говорю: «Ничего, евангелизируем». «А кто тебя послал?» Я говорю: «Бог». «Каким же образом тебя Бог мог послать?» То есть я тогда не понимал и думал: вот, думаю, трусы, а? Вместо того, чтобы поддержать нас, они еще нас и ругают. Оказывается, потом я понял, как идти проповедовать, если ты не будешь послан. И когда Бог посылает, Он обязательно через кого-то посылает. Обязательно Он в церкви найдет этого человека и пошлет. Даже если ваш пастор наподобие священника Илия, ну, нечестный священник, Но так как он занимает этот пост, Бог все равно буздает его и откроет ему, и он пошлет вас. Бог ему откроет, что он видит вас, евангелиста, и хочет послать вас. И когда Бог будет посылать по всему миру, он не будет посылать вас по всему миру. Это он церковь послал по всему миру. Но каждого отдельного человека он пошлет в конкретный регион. Он скажет: я хочу, чтобы ты был вот там. Вы знаете, когда Бонке приезжает в Германию, он не может собрать даже 3-4 сотни людей. А когда он находится в Африке, он собирает до 10 миллионов людей. Вот скажите, каким образом африканцы, языка которых он не знает, белый человек может там собрать миллионы людей, и будучи знакомым, уже известным евангелистом в Германии, он не может собрать и несколько сот. Да потому что Бог сказал ему, что я послал тебя в Африку. То есть вот куда нас Бог послал, там он и будет действовать, и будет благословлять. А вне этих границ он не будет нас благословлять. Поэтому определенного человека Бог посылает в определенное место. Мы видим точно так апостол Павел со своей командой. Он не мог идти туда, куда хотел. Как вот мы вышли на улицу и пошли. Нет, они шли по откровению. Написано, Господь не допустил их идти то туда, то сюда. И они долго ждали, куда же Господь их пошлет. Вот они на пути. И тогда во сне Павел увидел видение, сновидение. Муж македонянин просит помощи. И тогда вся команда Павла решила вместе с Павлом, что Господь призывает их в Македонию. Ну вот пришли они в Македонию. И вы думаете, что же там, великое пробуждение произошло? Да после его первой проповеди в Афинах покаялось, знаете, сколько тысяч? Два человека. Два человека. Но зато потом, пройдя около 10 лет, там стало около 3000 общин, там, где было первые только два человека. Вот так Бог начинает от семени, а потом только размножил. Но мы должны довольствоваться не множеством, потому что суть не в этом, а волей Божией. Если Бог послал тебя за 3-9 земель, чтобы ты засвидетельствовал одному человеку, самое главное, что ты выполнил волю Божию. Какая разница, свидетельствовать одному или миллиону? Ведь это делает Бог. Он приводит миллионы, и Он приводит одного. И мы часто не знаем, а кто этот один в будущем будет. Возможно, этот один будет как раз тем генералом, который будет потом проповедовать миллионам. Но в этом будет твоя заслуга, и ты будешь получать награду вместе с ним, а он вместе с тобою. То есть вот эти вещи мы должны уяснить для себя. Когда посылает Господь, пойди, умойся в купальне, Силам. Есть такое местописание за то, что вы пренебрегаете водами Силами, текущими тихо, и восхищаетесь Рецином и царем Ремалиным, то наведу на вас, говорит, бурные воды царя Ассирийского, на Израиля. То есть Силам – это купальня. И поэтому Господь хочет, чтобы мы приходили в купальню, где текут тихие, а не бурные воды. Сегодня есть бурные воды, крики, шумы большие, и люди стремятся туда, где много шума, в такие служения. Но Писание говорит, что Господь нечто совершает в тишине. Работа Святого Духа удивительным образом совершается. Ему важно исцелить, потому что воля Божия заключается в исцелении. Когда Иисус приходил, Он исцелял людей. Это была воля Небесного Отца. Но Он не исцелял всех подряд. Вот Он приходит в Ефезду, находит там только одного человека и исцеляет только одного. Ну, допустим, каждый из нас, представьте себе, если бы вам дали дар исцеления, да вы, наверное, моментально побежали во все морги и больницы, и всех бы исцелили, и подняли бы всех. Вот посмотрите, какой Господь. Но на самом деле этого делать категорически было нельзя. Можно было исцелять только кающихся, ведь исцеление было дано для кающихся. Мы знаем, что Бог являет милость только для кающихся. Этот человек 38 лет лежал, и Господь его не исцелял. Но как он его исцелил, интересно, он сказал ему: «Прощаются тебе грехи твои, возьми постель твою и иди в дом твой». Это говорит о том, что у этого человека был грех, в котором он 38 лет не каялся. Он хотел получить исцеление без покаяния. Возможно, не осознавал, что это был грех его. И нужно было Богу 38 лет потратить, чтобы исцелить его, чтобы довести его до того, что является грехом в его жизни. И когда он понял, что является грехом в его жизни, он покаялся. И как только он покаялся, отец сказал сыну: «Сын, у меня есть один человек, который сегодня покаялся. Пойди к нему и исцели его». Иисус говорит: «Я делаю только то, что вижу Отца моего, и говорю только то, что слышу». Поэтому для того, чтобы пить эту воду и исцеляться этой водой, нужно раскрыть свой слух. Если мы захотим слушать только то, что говорит Бог, и закрыть для любой информации, мы начнем слышать голос Бога внутри себя. Мы начнем понимать Слово Божие по-другому. Приходя в собрание, мы будем трепетать перед Словом Божиим. Мы будем понимать, что высшей ценности не существует на земле, что материальные ценности ни в какое сравнение со Словом Божьим, которое мы слышим, не может идти. Это Слово сотворило мир, содержит этот мир, и это Слово восставит однажды и даст нам новое тело, новую землю, и мы будем жить вечно на новой земле, в новых телах, в прославленных телах с Господом. И все это произойдет за счет того, что мы будем пить эту воду сегодня. Когда мы слушаем и принимаем, мы пьем эту воду. И когда исповедуем, мы пьем эту воду. Я не хочу подходить к третьему вопросу, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться Святым Духом в сфере воды невидимой, потому что в каждом вопросе, тем не менее, я поднимаю эти аспекты, и мы все равно кое-что взяли для себя, что платить и как платить, потому что пришло время молитвы. И, видимо, как-то Духу Святому угодно производить работу исцеления в тишине. Вы слушали Слово Божие, и Господь начал свою работу. Для каждого в отдельности Он начал исцелять. Он сейчас исцеляет вас. Вы сейчас получаете исцеление. Поэтому мы сейчас будем молиться. И чтобы усилить работу Святого Духа и исцеление, мы сейчас будем каяться, возможно, в каких-то грехах своих. Я дам такую возможность. Вы выйдете сюда, и мы будем молиться о вас, молитвой покаяния, где вы будете бросать вызов греху, оставлять его, чтобы живая вода могла исцелить те сферы вашей жизни, которые поражены проклятием. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он не против вас, Он за вас. Он любит прощать, хочет прощать и может простить. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, с моим грехом, с моими страхами, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня. Я принимаю воду жизни в мое сердце. Я принимаю Твой Святой Дух, Твое исцеляющее Слово. Войди в мое сердце и будь царем и господином моей жизни. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет: Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.